52. В понедельник утром Джейк завершил подсчет часов и денег, потраченных на защиту Дрю Гэмбла, и отправил счет по факсу досточтимому Амару Нузу. Со дня первого телефонного звонка судьи в воскресенье 25 марта, в день гибели Стюарта Кофера, Джейк посвятил этому делу 320 часов, примерно треть своего рабочего времени. К этому он добавил 100 часов порции и внес в счет все время, так или иначе связанное с делом, дорогу, телефонные переговоры. При этом Джейк изрядно преувеличил, не испытав ни малейших угрызений совести. Работа по назначению суда оценивалась всего в $50 за час. Для адвоката это была мелочь. Самым дорогим адвокатом в городе являлся, по слухам, Уолтер Салливан, хваставший, что берет $200 в час. Юридические фирмы Джексона и Мемфиса применяли такие же расценки. 2 года назад, при рассмотрении иска по завещанию Сета Хаббарда, судья Этли утвердил Джейку гонорар в $150 в час, и он считал, что честно отработал тогда каждый пенни. $50 в час еле-еле покрывали его издержки. Сумма составила $21 000, на $20 000 больше, чем 1000, положенное за тяжкое убийство. И, подавая это требование, Джейк сомневался, что увидит такие деньги. Уже по этой причине мысль о повторном судебном рассмотрении нагоняла тоску. Каков разумный гонорар? На это было трудно ответить, потому что людей со средствами редко обвиняли в убийстве. 3 года назад состоятельному фермеру из Дельты предъявили обвинение в убийстве жены из карабина 12-го калибра. Он нанял известного судебного адвоката, и его оправдали. Гонорар адвоката составил, по слухам, $250 000. Вот о каких делах мечтал Джейк. Через полчаса ему позвонил судья Нуз. Джейк снял трубку с замиранием сердца.
«Считаю, что это разумно», — произнес его честь. «Ты славно потрудился».
Джейк с облегчением поблагодарил его и спросил. «Что дальше, господин судья?»
«Я прямо сейчас отправлю твой счет по факсу Тодду Тенхиллу с поручением совету выписать чек».
«Представляю их физиономии», — подумал Джейк. Он еще раз поблагодарил Нуза и повесил трубку. В случае отказа совета Джейк намеревался подать иск к округу Форд в окружном суде, где будет председательствовать Амар Нуз. Через час ему позвонил Тодд Тенхилл. Тот был опытным юристом и много лет прослужил юрисконсультом наблюдательного совета. Джейк всегда ему симпатизировал, они даже вместе охотились на уток.
«Поздравляю с победой, Джейк», — сказал тот.
«Спасибо, но это временно».
«Знаю, знаю. Итак, гонорар вполне разумный, я бы рад выписать чек, если бы не положение законодательства».
«Я в курсе».
«В общем, я подам твой счет, совет соберется сегодня днем. Я поставлю это первым пунктом повестки дня, но мы оба знаем, что последует отказ. Нуз говорил, что после ты вчинишь округу иск».
«Допустим».
«Что ж, удачи. Я вброшу мяч».
Утром во вторник Джейк получил от Тенхилла по факсу такое письмо.
«Уважаемый мистер Брайгенс, в понедельник 13 августа в наблюдательный совет округа Форд был подан счет об оплате ваших услуг в качестве защитника Дрю Гэмбла по назначению суда. Ваш запрос превышает сумму, дозволяемую законом штата, поэтому совет был вынужден его отклонить. По вашему запросу совет заплатит положенный по закону максимум – $1000. С сожалением, Тодд Тенхилл».
Джейк сочинил простой, на одной странице, иск к округу и показал его Люсьену, сидевшему в своем кабинете внизу. Люсьену понравилось, и он заметил.
«Что ж, раз здешние богобоязненные создания любят смертную казнь, то они, конечно, должны за нее платить».
Каждый вторник Дамас Ли штудировал судебные протоколы в поисках новостей, поэтому Джейк решил повременить с подачей иска. Газета уходила в печать во вторник в 10 часов вечера, и очередной выпуск непременно должен был сообщить об аннулировании процесса об убийстве Кофера. Сюжет об иске Джейка к округу из-за гонорара только подбросил бы хвороста в костер. Лоуэлл Дайер сдержанности не проявил. Во вторник днем он созвал специальное заседание большой коллегии присяжных и опять поставил перед ней дело об убийстве. Оззи Уоллс выступил с показаниями и предъявил те же самые фотографии с места преступления. Дрю Гэмблу вновь единогласно предъявили обвинение в убийстве. Бумаги об этом принесли ему в камеру. Вскоре Дайер позвонил Джейку и имел с ним напряженный разговор. Торопиться, впрочем, было некуда. Новое обвинение вполне ожидаемо. В преддверии возможного переизбрания Дайер не мог не сделать заметный жест, способный скрасить его поражение. Ранним утром в среду Джейк и Карло читали за кофе местную «Таймс». На первой полосе с трудом хватило места для всех кричащих заголовков о расколовшемся жюри, для фотографий и пылких репортажей Дамоса. Новый обвинительный акт попал на вторую полосу. Мистер Брайгенс по-прежнему ничего не комментировал. В четверг утром Джейк подал судебный иск против округа. Он также возбудил иск о перечислении 50 тысяч долларов из наследственного состояния Стюарта Кофера на оплату медицинских счетов Джози Гэмбл и о компенсации ее физических и моральных страданий. В его фирме обсуждались еще два иска – к Сесилу Коферу на медицинские расходы после побоев и к наследству Стюарта на уход за Кирой и на содержание ее еще не родившегося ребенка. Все эти иски имели терапевтический смысл. Порсия готовила свой собственный иск. Подобно большинству провинциальных практикующих адвокатов, Джейк никогда не возбуждал дело о правомерности содержания под стражей. Это было хлебом адвокатов, представлявших заключенных, которые утверждали, будто задержаны незаконно, и почти все такие дела разбирались в федеральном суде. Но, как она установила, запрета на то, чтобы добиваться освобождения из-под стражи в суде штата, не существовало. Под конец четверга Порсия предоставила Джейку готовый иск и убедительное пояснение в его поддержку. Взглянув на заголовок «Дрю Аллен Гэмбл против Оззи Уоллса, шерифа округа Форд», Джейк с улыбкой спросил.
«Мы теперь судимся с Оззи?»
«Да. Иск о незаконном содержании под стражей подается против лица, удерживающего истца. Обычно это начальник тюрьмы».
«Тот-то он обрадуется».
«Ему не придется раскошеливаться. Скорее, это формальность».
«Иск рассматривается в суде штата?»
«Да. Мы должны исчерпать все возможности на уровне штата, прежде чем обращаться в федеральный суд».
Джейк читал и улыбался. В иске говорилось, что Дрю лишен свободы противозаконно, поскольку суд, судья Нус, счел обвинение в тягчайшем убийстве деянием, не предусматривающим освобождение под залог. Обвиняемый провел в окружной тюрьме более 4 месяцев, будучи невиновным, за недоказанностью противного. Штат попытался вынести ему приговор, но не смог. Ввиду возраста он находился в одиночном заключении и лишен возможности продолжать образование.
«Мне нравится», — бормотал Джейк, читая.
Порсия сияла, гордясь своим детищем. Не оставалось сомнений, что Джейк, набравший высокий темп подачи исков, оперативно даст ему ход. Округ Форд и 22-й судебный округ нарушали 8-ю поправку о запрете жестокого и неординарного наказания тем, что содержали несовершеннолетнего во взрослой тюрьме при отсутствии возможности его освобождения под залог. Джейк отложил иск и взял прилагаемую пояснительную записку. Порсия предупредила.
«Это черновик, требующий редакции».
«Все равно блестяще. Тебе ни к чему юридический факультет».
«Прекрасно. Оформишь мне лицензию?»
Джейк стал медленно читать, переворачивая страницы и не переставая улыбаться. Когда он закончил, Порси дала ему дополнительные бумаги.
«А это что?»
«Федеральный иск. Если Нуза откажет, мы обратимся в федеральный суд. Там судьи лучше разбираются в правомерности содержания под стражей».
«Они ненавидят хабеас корпус».
«Институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности».
«Потому и ненавидят, что завалены исками судебных адвокатов, которым больше нечем заняться. Любому заключенному есть на что жаловаться. На несправедливый приговор, на протечки в туалете или на плохую еду. Вот они и бомбардируют суды своими требованиями. Но тут дело другое, заслуживающее серьезного рассмотрения».
«Аналогичное утверждение?»
«Да, практически тот же иск».
Джейк отложил бумаги, встал и потянулся. Наблюдая за ним, Порсия произнесла:
«Думаю, тебе следует предложить Нузу взять самоотвод. В конце концов, он часть проблемы, потому что наложил запрет на залог. Мы бы попросили назначить другого судью из другого судебного округа».
Он с облегчением выдохнул бы. Вот какая у меня мысль. Утром я буду на постсудебной встрече с Нузом и Дайером. Он приедет по поводу первых явок в суд и слушаний по залогам. А если я покажу ему и прокурору ходатайство об издании приказа habeas corpus вместе с пояснительной запиской и пригрожу подать его здесь, а потом при необходимости в федеральный суд?
Он когда-нибудь видел подобные ходатайства?
Сомневаюсь. Я предложу ему взять самоотвод и потребую ускоренного рассмотрения. Он знает, что это попадет в прессу. Вдруг Нус захочет избежать огласки. Пусть Дайер сколько хочет, жалуется, стонет, позирует. Конечная цель — принудить судью назначить разумную сумму залога, чтобы наш клиент мог выйти на свободу.
Разве Дрю по карману хоть какой-то залог?
Важный вопрос. Попробуем ответить на него, когда придет время.